Братья и сестры, мы продолжаем с вами говорить по посланию к евреям. Перестали иметь надежду на спасение, разуверились. И вроде бы верили в Иисуса Христа, и в то же время продолжали верить закон, продолжали верить в первосвященство, продолжали ходить в храм, участвовать в жертвоприношениях, и были вот между двух огней. Да? Проблема. У нас такой проблемы вроде бы нет. Да? Вроде бы нет, но послание к евреям написано, и это очень важное для нас послание. Чтобы нам понять, нам надо понять вот психологию получателей посланий евреев того времени. И сегодня мы будем над пятой главой размышлять, с 1 по 9 стих, по 10 стих. И давайте прочитаем с 1 по 10 стих, 5 глава. Откройте, пожалуйста, Библии. Приготовьте листочки записывать. И я читаю. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». И мы видим, что здесь мы узнаем Иисуса Христа как первосвященника. И мы видим, что здесь он сравнивается с кем-то. С кем он сравнивается здесь? С Мелхиседеком. Он здесь не сравнивается с Мелхиседеком. Здесь говорится, что Иисус Христос первосвященник по чину Мельхиседека. А с кем сравнивается? Пятый стих. «Так и Христос». Как так? Как Аарон. Как и Аарон и первосвященники Ветхого Завета. Первосвященство Иисуса Христа сравнивается с первосвященством Ветхого Завета. Давайте вспомним, что мы из послания к евреям уже знаем об Иисусе Христе, как о первосвященнике. Где мы видели, что он назван первосвященником? Вторая глава, конец второй главы, посмотрите. 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Скажите, пожалуйста, в первой главе мы увидели, что Иисус Христос намного выше ангелов, больше ангелов. Намного, да? Почему Христос должен был стать человеком? Мы только что прочитали. Почему? Чтобы... А он не может помочь, не став человеком? Посмотрите. Как? А не став человеком, нельзя поверить в него? Он сам все претерпел. Посмотрите, чтобы быть милостивым, милостивым и верным первосвященником. Для этого ему понадобилось стать человеком, чтобы пройти все те искушения, которые мы с вами проходим на земле, чтобы понимать нас, и чтобы, понимая нас, что нам оказывать? Милость. Еще в 4 главе Иисус назван первосвященником. Давайте посмотрим 14 стих и ниже. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Опять мы видим, что Христос стал человеком для чего? Чтобы пройти через все испытания и искушения, через которые проходит человек, через которые проходим мы с вами, чтобы понимать наши переживания, и чтобы, понимая, сострадать нам, и что оказывать? Во-первых, милость. А когда нам нужна милость, скажите, пожалуйста? Когда нам нужна милость? Когда мы грешим. Когда мы грешим, когда мы оступаемся, когда мы поступаем так, зная, что нельзя так поступать, да? Мы согрешаем. Вот тут-то нам и нужна милость, потому что возмездие за грех какое?
Смерть.
Смерть. Но Христос, зная наши переживания, да? Потому что Он сам прошел через это, Он может нам оказывать милость, прощая нам грехи наши. И еще, что Он может нам оказывать? Благовременную помощь. Что такое благовременная помощь, мы говорили с вами? Помощь, которая нам во благо, да? И которая когда приходит? Когда мы хотим? Вовремя, с точки зрения Бога, вовремя приходит. Хорошо. Сегодня мы узнаем о нашем великом первосвященнике больше, чем мы знали до этого времени. Мы поймем, зачем же нужно нам приближаться к престолу благодати. И что будет, если мы к этому престолу благодати не будем приближаться? Но чтобы нам это понять, нам надо разобраться вот с этим сравнением. Давайте посмотрим о священстве Аарона. Итак, 5 глава. «Всякий священник или первосвященник, из кого избирается? Из людей. Он из людей, для чего он избирается? Поставляется на служение Богу». Поставляется на служение Богу. Если посмотреть современный перевод, то там написано, что он избирается и из людей, и в чем заключается его служение? Первосвященник, он предстоит за людей перед Богом. Он как бы представляет интересы всего израильского народа перед Богом. Один человек интересы всего народа представляет перед Богом. И что он делает? Функция его какая? Приносит Богу дары и приносит Богу жертвы. Второй стих, посмотрите, его качество. Он может снисходить до кого? Невежествующим, до невежествующих и заблуждающихся. Почему он может до них снисходить? Он может снисходить до тех людей, которые грешат. Почему? А потому что он сам человек. Потому что он сам грешен. И первосвященник, который из людей избирается, он понимает грешников, потому что он сам такой же. Он сам грешник. И поэтому, третий стих, за кого он приносит жертвы? За народ приносит, но при этом ему приходится приносить жертву за грех и за себя тоже, потому что он сам согрешил. И четвертый стих. Никто сам собой не приемлет этой чести. Никто по собственной воле не займет это суперпочетное место. Никто по своей воле не занимает, хотя он из людей избирается, но он призывается Богом или поставляется Богом на служение, как когда-то поставился Аарон. И вот теперь мы разберемся, как же человек поставляется и для чего. Исход, 28 глава. Исход, 28 глава, и мы быстренько пройдемся по этой главе. Открывайте книгу Исход, 28 главу. Бог говорит Моисею: «Возьми себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израиля, чтобы он был священником мне». И 28 глава говорит об одеждах священника. Насколько важна одежда для первого священника, который один раз в год будет входить в святое святых, в скинию, и предстоять перед Богом, приносить жертву за грех всего народа перед Богом. И здесь много об одежде. Нам легко говорить об этом, потому что большинство из нас были, наверное, в православном храме, да? И мы видим различия между миром и клиром, да? Священнические одежды золотые. Но почему они золотые? И нужны ли они сейчас священникам, эти одежды, или не нужны? Давайте посмотрим смысл этих одежд. Третий стих. Аарону должны были сделать одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. В одном экземпляре. Только Аарону, как первосвященнику. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. И дальше подробно перечисляется, что это за одежда. Вы знаете все, что это за одежда? Не знаете? Это все-таки в Библии написано. Да? Хотя это написано для израильского народа, да, для богослужения во время Ветхого Завета, но это нам написано в назидание. Это нам все написано в назидание, это мы тоже должны знать, чтобы понимать духовный смысл. Шестой стих. Ефод. Ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, из крученного виссона, искусную работу. Я быстро пройдусь, вы дома посмотрите более подробно. Очень, кстати, интересно, занимательно, особенно для сестер. Так предложить покрой, представить покрой, подумать, где там что. Золото голубое, красное, золотом расшитое. Итак, ефод, 8 стих, пояс ефода. Пояс ефода, 9 стих. «И возьми два камня оникса, и вырежь на них имена сынов Израилевых. 6 имен на одном камне, и 6 имен остальных на другом камне, по порядку рождения их». 12 стих. «И положи два камня сии на нарамники ефода». Вот сюда, на чем ефод держится. Нарамники, два камня. Представляете, два камня из оникса, драгоценный камень в то время. И по 6 имен Израиля написано. Для чего? 12 стих. «Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обоих раменах своих для памяти, чтобы народ израильский помнил, что 12 имен, 12 патриархов. И эти имена первосвященник носит перед Богом, носит имена сынов Израилевых». 15 стих. Кстати, 13 и 14 интересно. «Сделай гнезда из золота и две цепочки из чистого золота». 15 стих. «Сделай наперсник судной искусную работу». Наперсник – это сумка, которая вешается на ефод, и вот здесь, на груди находится наперсник. Он должен быть четырехугольный, двойной, с пяденью длиною и в пядень шириною. С пядень длиною, в пядень шириною. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». Вот в этой сумке в четыре ряда должны быть камни. Интересные, посмотрите, камни. Рубин, топаз, изумруд. Один ряд. Карбункул, сапфир, алмаз. Второй ряд. Третий ряд. Яхонт, агат и аметист. И четвертый ряд. Хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Представляете, сумочка, да? В золотых гнездах и драгоценные камни. Хорошие обработки. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых по именам их. На каждом, посмотрите, на каждом камне, как печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. Представляете, технология в то время какая была? Книга Исход, когда народ израильский еще не вошел в землю обетованную, когда только они из Египта вышли. И Бог дает закон. Только-только Израиль получил 10 заповедей. Только-только Израиль получил порядок устройства скинии, и вот сейчас об одеждах первого священника. 12 камней. Кто-нибудь пробовал на алмазе или на рубине что-то выгравировать? Не пробовал. Невозможно. Возможно, как невозможно? Да, напиши. И вот на этом наперстнике, на драгоценных камнях, обрамленных золотом, 12, имена 12 колен Израилевых. К наперстнику сделай цепочки витые, плетеную работу из чистого золота. Чистое золото – это какая проба, Гер? А? 3/9. Да, такую интересную. Подержать и на зуб попробуй, да? Мягкая, как пластилин. Далее 29 стих читаю. Наперстник опустили, поняли, да? 29 стих. Для чего вот эти наперстники, для чего имена 12 колен? И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике. На наперстнике судном у сердца своего, вот здесь, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Постоянная память. Первосвященник носит на ефоде, да, имена 12 колен, на наперстнике имена 12 колен, для того, чтобы помнить, что он первосвященник кого? Народа. Что он предстоит, за ним 12 колен. Он их интересы представляет перед Богом. Далее, 31 стих. «И сделай верхнюю ризу к ефоду всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы, у отверстия вокруг должна быть обшивка тканная, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось». 34. «Золотой позвонок и яблоко». И яблоко, золотой позвонок, и яблоко по подолу верхней ризы кругом, внизу. Звоночки золотые, колокольчики. Колокольчики. Она будет на Ароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицом Господним, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Посмотрите, чтобы ему не умереть. Вот эти звоночки золотые, да, на ризе, когда он входит, весь народ должен слышать, что первосвященник вошел в присутствие Божие. И в это время весь народ израильский в благоговении ждет, да, что Бог скажет первосвященнику. Он должен входить, позванивая, и выходить. Да, значит, он еще жив, да, если выходит. Далее. И сделай 36 стих. И сделай полированную дощечку из чистого золота. Вырежь на ней, как вырезывается на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. Кидар – это головной убор, шапка такая. Большая шапка. И вот здесь такой обод на ней. И вот здесь это дощечка из чистого золота. Святыни Господня. 38 стих. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. Посмотрите, как важно, любая мельчайшая, да, мельчайшая деталь в одежде, насколько важна. «И облеки в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ними, помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для прикрытия телесной наготы от чресл до голеней». То есть нижнее еще такое платье, да, поддевка. «И да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть». Чуть только священник нарушил вот эти правила в одежде, что с ним произойдет? Умрет. Он умрет. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Представляете, одежда. Именно в такой одежде первосвященник должен был совершать служение. Все в такой последовательности. И 29 глава. Как же должно происходить посвящение священника? Не просто так. Как Бог избирает, вот избрал, ты будешь первосвященником. И все или нет? Сейчас мы прочитаем. Тоже коротко. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока. Значит, одного теленка и двух баранов. Белых, без одной черной волосинки. И хлебов пресных и опресноков, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной, сделай их. 5 стих. Возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в ефод и в наперсник, и опояшь его по ефоду. То есть одень Аарона в одежду первого священника, возьми елей помазания, полей на голову ему. 7 стих. Приведи также сынов его и облеки их в хитоны, только в хитоны, без ефода. 10 стих. Приведи тельца пред скинии собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на голову тельца. И закали тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми кровь тельца, возложи перстом твоим на роге жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника. Закали теленка, да, здорового теленка закали, возьми кровь рукой и жертвенник окропи. А всю остальную кровь, которая выливается, когда теленка закалываешь, вылей у жертвенника. 14 стих. А мясо тельца и кожу его, 13 и 14, возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальники, и печени, и две почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике. То есть все внутренности сжигаются на жертвеннике. А мясо, кожа и нечистоты сожги на огне вне стана, и все это жертва за грех. Жертва за грех. Когда Аарон и сыновья возлагают руки, фактически они отождествляются с этим тельцом и передают свои грехи на кого? На этого тельца. Это когда тельца убивают и кровь истекает, вот это есть жертва за грех кого? Аарона и его сыновей, которых посвящают в священники, да, для служения священнического в скинии. Дальше, 15 стих. «Возьми одного овна, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и закали овна, барана, и возьми кровь его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой внутренность его, голень его, и положи их на рассеченные части его и на голову его». Посмотрите, как досконально, как говорится, да? Куда что положить. «И сожги всего овна на жертвеннике». Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. То есть первый баран, он полностью сжигается на жертвеннике. Он рассекается, внутренности кладутся сверху и сжигается на жертвеннике. Это жертва, всесожжение Господу, благоухание приятное. «Возьми другого овна», 19 стих, «и опять возложит Аарон и сыновья руки, и закали овна, и возьми крови его и положи на край правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их. Помажь кровью ухо правое, палец большой правой руки и палец большой правой ноги». 21 стих. «И возьми крови, которые на жертвеннике и елея помазания, и покропи Аарона на Аарона и на одежды его, чистой одежды». И вот берут кровь, и этой кровью обрызгивают эти одежды. Представляете, какой обряд Бог установил? Для чего? «И будут освящены он и одежды его, и сыны его, и одежды с ними, их с ними». Для освящения. После этого священник и одежды, они отделены, освящены от обычного применения, и они будут служить только для Господа. 29 стих. Священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них священник из сынов его, заступающий его на место, которое будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Посмотрите, 7 дней. Каждый раз, когда вместо первосвященника, который умирает, другой первосвященник ставится на место, то 7 дней тот же самый обряд посвящения проходит. Посмотрите, овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания. Каждый день вот овна приносит жертву, и каждый день Аарон и сыновья его, которые посвящаются священники, они едят мясо, которое остается, священное мясо, оно сжигается. И 35 стих. «И поступи с Аароном и сынами его во всем так, как я повелел тебе, в 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех, теленка, вот эту первую жертву, приноси каждый день для очищения. И жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его». Посмотрите, каждый день по теленку, в течение 7 дней, представляете, чтобы грех первосвященника был очищен вот этой кровью 7 телят. 7 дней очищай жертвенник, на котором жертвы всесожжения будут приноситься, и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится. Из 38 стиха еще одно повеление. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике в дальнейшем. 2 агнцев однолетних каждый день постоянно. Служение первосвященника. Помните? Дары и жертвы он приносит. Избирается из народа, чтобы приносить дары и жертвы. Вот служение первосвященника и священников, детей его, из колена Аарона. Не из колена, а потомков Аарона, из рода Аарона. Каждый день 2 агнцев приносить постоянно. Это всесожжение постоянное в роды ваши, перед дверями скинии собрания перед Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым и осветиться место сие славой моею. И освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона, и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. Только после этого, только когда каждый день одного барана утром, второго барана вечером, одного барана утром, второго барана вечером, и все это должны делать первосвященники и священники, 7 дней, прошедшие вот этот обряд посвящения. Только в этом случае что будет делать Бог? Буду открываться сынам Израилевым. Буду обитать среди сынов Израилевых и буду им Богом. Если нарушится вот это все, будет Бог с ними? Будет открываться? Посмотрите, общение с Богом для Израиля возможно было только через пролитие крови. Только через пролитие крови. Посмотрите, насколько сложный обряд посвящения. Удивительно, что если нарушить что-либо в этом обряде, то Господь очень жестко поступал с этими людьми. Например, Левитам 10 глава. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, которые прошли вот этот обряд посвящения священников, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Представляете? 2 священника. Они положили угли. И принесли, написано, огонь чуждый. Мы не знаем, что за чуждый, почему этот огонь был чуждый. Но где-то что-то они, в каких-то деталях что-то они нарушили. И когда они вошли совершать Богу, да, вот это служение, что произошло? Огонь вышел. Огонь вышел и уничтожил. И уничтожил их. Удивительно, когда первосвященник приносил жертву за грех народа. 9 глава, Левит, самый конец 9 главы, 22 стих, посмотрите. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную». Совершил эти жертвы, на жертвенник положил части, да, животных, и вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли и благословили народ». И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и внимание, и воскликнул от радости и пал на лицо свое. Когда первосвященник приносил жертву, весь народ в трепете, весь народ в страхе стоял и ждал. Чего ждал? Примет ли Бог их жертву? Потому что если Бог не примет эту жертву, то прощения за грех, прощения за грехи не будет. Значит, Богу не угодно вот это всесожжение. Значит, в чем-то народ остался грязный. Грех не прощен народу. Значит, чего нужно ждать? Наказание. Нужно ждать наказания. И вот когда первосвященник входит, да, позванивая вот этими колокольчиками, народ в трепете и страхе ждет. И когда Аарон с Моисеем вышли, народ ждет. Ждет, и вдруг огонь с неба. Ни спички, ни зажигалки под жертвенника, да? Огонь с неба сходит и сгорает, сжигает это мясо, которое разложено, да? Сжигает. Народ что делает? Вот это ожидание, страхи. Аллилуйя! Прощены! Все на колени падают лицом к славе и славят Господа, что Господь принял эту жертву. Представляете, что происходило? Каждый год ежедневно приносили жертвы. Каждый год один раз приносилась жертва. Мы будем еще говорить об этом за грехи всего народа. И вот с этим первосвященником сравнивается Иисус Христос. Евреям открываем. С этим первосвященством сравнивается Иисус. В истории народа израильского, пока вы открываете, было несколько случаев, когда люди, которые воспротивились вот этому служению первосвященников, как такой Корей, наверное, помните. Корей к Моисею, к Аарону подошел и говорит: «А что это вы, самые крутые, что ли, здесь? Мы все священники Божии, мы все народ Божий. Почему вы, первосвященники, мы все можем совершать это служение?» В итоге Бог уничтожил Корея и его последователей. Это в книге Чисел, 16 глава написано. А во второй Паралипоменон, 26 глава, царь Озия, он так возгордился, что решил сам исполнить обязанности священника. Он вошел в скинию и решил исполнить то, что должен исполнять священник. Результат, как вы думаете, какой? А? Результат какой? Нет, он вышел, но в итоге очень быстро погиб. Проказа его сразу Бог поразил. Сразу проказы поразил, он умер в бесчестии. Исполнил обязанности первосвященника. Поэтому представьте себе, насколько важно было пройти вот этот обряд посвящения. И первосвященники, первосвященники были из какого колена? Левия. Из колена Левия. Но служение левитов, всех левитов, оно было связано со скинией. Из разных родов, разных потомков они делали разные дела. Например, сыны Кифовы. Помните, что делали? Сыны Кифовы. Они левиты, они из колена Левия, но потомки Кифа. Их обязанность была только носить ковчег завета. Они не имели права даже посмотреть на ковчег. Если кто-то посмотрит, тут же умирает. Так вот, служение всех левитов было связано со скинией. Но священническое служение было доверено только потомкам кого? Аарона. Только потомкам Аарона. Усвоили, да? Потомкам Аарона. Итак, Иисус Христос. Из 4 главы мы увидели с вами, что Иисус Христос – великий первосвященник, который прошел небеса и который является назван Сыном Божьим. Он может, так же, как и первосвященник, избираемый из людей, он может сострадать нам в немощах наших, потому что он был человеком. И он, подобно первосвященнику, и подобно нам всем, он сам был искушен во всем, кроме греха. И 5 глава, 5 стих. Так и Христос не сам себе присвоил славу, да, быть первосвященником, но он был поставлен Богом. Он был поставлен Богом исполнять вот это служение, да, первосвященническое. 6 стих. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Помните, брат Юрий сегодня читал Псалом 109. Господь поклялся в отношении Иисуса Христа, что Он будет священником вовек по чину Мельхиседека. То есть Иисус Христос не сам себе присвоил это звание, но Его Бог поставил. Это нужно было очень знать, очень важно было знать получателям этого послания. Потому что для них был первосвященник тот, кто прошел обряд посвящения. Первосвященник должен быть из потомков Аарона только. Иисус Христос был потомком Аарона. Читая родословие, мы не видим, что он был потомком Аарона. Мы не видим этого. Он не был ни из колена Левия. А из какого колена он был? Вениамина. Давид был из колена Вениаминова. Он был из колен Вениамина, он не был левитом, он по определению, по закону он не мог быть первосвященником. Но Бог его поставил. Кто утверждает законы? Бог утвердил, и Бог поставил Иисуса Христа первосвященником. 7 стих. В одни плоти своей или в одни своей земной жизни Иисус очень сильно страдал, с сильным воплем и со слезами на глазах. Он очень сильно страдал. И 8 стих. Хотя он и сын, однако страданиями навык или научился послушанию. Имел он право не страдать у священника. Мы должны это точно понимать. И именно Бог призвал его на это служение. На какой срок? На век. На век. Священникам по чину Аарона надо было что делать постоянно? Каждый год, каждый день. Что? Приносить жертвы. Иисус Христос принес жертву? Один раз. Самого себя. Вы себе не представляете, что испытывали священники. Мне брат один из Таджикистана показал видеосъемку, как режут барана. Это фильм ужасов. Серьезно, это фильм ужасов, как барана режут. Просто вот показал, как его зарезали. Подошли там с улыбкой, для них это нормально, да, в той культуре. Дим показывает, он, наверное, резал, да, Дим? Но ты видел, да? Ужас, ужас. И вот эта кровь течет. И в этой крови они руки моют. Представляете? Зарезали барана. Но первосвященник, он не только режет. Он его разделывает. Все внутренности берет. Помните? Вот этот тук весь внутренности берет. Представляете, весь он в крови? Да? Внутренности на жертвенник. Да? еще что-то над жертвенник, мясо с кожей, да, отдельно сжигают за станом. Потом второго, да, сначала же еще теленка здорового, и все это кровь льется. А без этой крови нет прощения. И это каждый год, и это каждый день. Одна кровь. Представляете, вот эти жертвы? Это первосвященник для народа израильского, предстоит перед Богом. Он этим грязным делом занимается. Потому что это трудно. Особенно вот этих ягнят непорочных, чистеньких, отборных ягнят, да, приносить жертву. Кошмар. Этим занимался первосвященник. Иисус Христос, Он пострадал, чтобы быть послушным Богу Отцу. Он через страдания научился этому послушанию. И Бог сделал его первосвященником. И Он принес одну жертву, которая отменила все остальные жертвы. Сделала эти жертвы ненужными. Священники, помните, были сами обложены немощью. Да? Они должны были приносить жертвы не только за грехи народа, но и за свои грехи. Иисус Христос – лучший первосвященник. Он был искушен во всем, точно так же, как первосвященники по чину Аарона. Но Он единственный не согрешил. Ни разу, никогда в течение своей жизни земной не согрешил. Священник ходатайствовал за народ, приносил жертвы, и народ каждый раз, когда первосвященник приносил жертву, помните, что делал? Ждал. Примет Бог, не примет. Примет, не примет. В страхе ждал. Каждый год это продолжалось. Каждый раз, когда жертва за грех. Представляете состояние израильского народа? Из года в год вот так стоять и со страхом ждать. Врагу не пожелаешь. Иисус Христос принес жертву, которую принял Бог. Один раз принял, и нам больше не нужно ждать. Нам не нужно бояться, потому что жертва уже принята. И если я принимаю Иисуса Христа как свою искупительную жертву за мои грехи, то для меня жизнь не превращается вот это стояние в постоянном страхе перед Богом, простит и не простит. Представляете, что нам Иисус Христос принес, как первосвященник? Евреи не понимали, что страдания им даны не для того, чтобы они вернулись назад, а для того, чтобы они приблизились к тому, кто и сам пострадал, кто может им помочь. Вот эти получатели, которые находятся в страданиях. Автор послания к евреям, посмотрите, что говорит. Христос с великим воплем, Он пострадал для чего? Для того, чтобы быть послушным Богу, да? Чтобы стать виновником спасения многих. А для кого Он стал вождем спасения? Кто через Него обретает спасение? 9 стих. Там о верующих не сказано ничего. 9 стих. Для всех послушных Иисусу Христу. Если Христос научился послушанию через что? Через страдания, то мы, как последователи Христа, евреи, получатели вот этого послания, как они могут научиться послушанию? Они вот этого не понимали, что страдания им даны для того, чтобы приблизиться к тому, кто за них пострадал. Они думали, что страдания даны, чтобы вернуться назад. Мы страдаем, а Христа все нет. Мы страдаем, а Иисус все не приходит. Мы страдаем, мы верим, а гонения усиливаются. Так может нам туда, в храм, жертвоприношения продолжаются, первосвященник свое служение совершает в красивой одежде, в эфоде, с наперстником, в кидаре, да, весь в золоте, выходит, все продолжается. Может нам вернуться назад, может мы не в того поверили, а первосвященник это, который продолжает жертву приносить, его уже нет. Не бывает двух первосвященников. Потому что Бог поставил Иисуса первосвященником, и здесь они это начинают понимать, до них это начинает доходить, что либо ты поклоняешься великому первосвященнику, прошедшему небеса, который принес одну жертву, принятую Богом, и который стал виновником спасения для каждого, кто послушен ему, а послушанию можно научиться только через страдания. Либо ты остаешься вне спасения, вне покоя, который Бог предлагает. И вот здесь они понимают, начинают, наверное, понимать, что действительно Иисус – это тот первосвященник, который сейчас уже поставлен Богом. Тот первосвященник, который видит наши слабости, который понимает наши слабости, который знает, как нам трудно в искушениях, когда мы поддаемся на них и падаем. Поэтому Иисус Христос – тот первосвященник, который может оказать нам вот эту милость, может дать нам эту благодать, это незаслуженное нами прощение. Потому что Он понимает, что мы переносим. Он сам был таким, как мы. Но, как я уже говорил, в чем была разница? Мы только люди, а Иисус Христос был не только человеком, Он был кем? Он был и Богом, понимаете? Поэтому Он не был искушен грехом, Он не поддался греху. Иисус Христос знал свое призвание, и Он понимал, что как первосвященник по чину Мельхиседека, Он должен был пострадать. Он должен был принести себя в жертву. И, друзья, подумаем над таким вопросом. Знаем ли мы свое призвание? Знаем ли мы свое призвание в теле Христовом? Насколько важно знать, к чему я призван, к какому служению? Если я знаю свое призвание, то я по-другому буду относиться к страданиям. Если я знаю свое призвание, я по-другому буду относиться к страданиям. Учимся ли мы быть послушными Иисусу Христу? Как Христос научился послушанию? Страдая. Хотим ли мы быть послушными и научиться этому послушанию? Как мы принимаем страдания? Просим Бога, чтобы Он избавил нас от этих страданий, провел мимо? Или мы принимаем эти страдания, благодарим Бога за это, понимая, к чему мы призваны? Да? И просим у Бога мудрости принимать правильные решения в этих страданиях. И о спасении. О спасении вопрос. Давайте подумаем, послушен ли я Богу. Ведь Иисус, как великий первосвященник, прошедший небеса, сидящий одесную Бога Отца, Он сделался виновником вечного спасения для кого? Только для тех, кто послушен Ему. Только для тех, кто своей жизнью стремится исполнять Его заповеди. Понимаете, для кого? И 9 стих. «И став совершенным, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». А быть послушным Иисусу Христу кто мне помогает? Дух Святой, который живет во мне. Правильно. Дух Святой. Он мне помогает быть послушным. Он мне помогает говорить «нет» каждый раз, когда плоть моя зовет меня согрешить. Дух Святой помогает мне. Сила Иисуса Христа помогает мне говорить «нет». Поэтому будем внимательно смотреть за собой и будем помнить, что на небесах у нас есть Тот, кто представляет интересы каждого из нас перед Богом. Он наш личный первосвященник, Он наш личный предстоятель, Он наш адвокат. Он всегда, безусловно, всегда на нашей стороне. Даже когда мы грешим, Он на нашей стороне. Он наказывает нас, но Он наказывает нас как? С любовью, как любящий папочка. Будем всегда помнить, что в любых страданиях Иисус Христос рядом. Он понимает нас. Он понимает нас, и Он всегда готов оказать нам помощь в то время, когда она нам нужна. Не когда мы хотим, а когда она нам нужна. Потому что Он наш первосвященник по чину Мельхиседека. Помнить об этом. Давайте будем помнить об этом. И давайте будем держаться спасения нашего, будем жить как спасенные. Пусть Господь благословит всех нас в этом. Аминь.